Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Выход первого после теракта 7 января в Париже номера французского журнала «Шарли Эбдо» с карикатурой на пророка Мухаммеда на обложке вызвал резкие протесты в Иране. Две иранские организации, Дом карикатуры и культурный центр Сарчешме, заявили, что, цитата, «бросают вызов приверженности Запада свободе прессы, организуя конкурс карикатур, ставящих под сомнение исторический факт Холокоста. По их замыслу, реакция в западных странах продемонстрирует имеющиеся там, цитата, «двойные стандарты» в том, что касается свободы самовыражения. При этом в самом враждебно настроенном по отношению к Израилю Иране история Холокоста практически не изучается в школах, и население имеет представление о масштабах трагедии лишь со слов государственных чиновников. Если свобода самовыражения не знает границ, проблема Холокоста тоже должна рассматриваться критично и свободно, говорится в заявлении центра Сарчешме. Его директор Махамад Реза Заири назвал Холокост «ахиллесовой пятой Запада». На этом конкурсе мы задаемся вопросом. Мы никого не оскорбляем, никому не угрожаем, хотя мы и обозлены оскорблением пророка Мухаммеда. Вместо того, чтобы использовать насилие, мы действуем с помощью культурных акций, заявил Заири. Иранские средства массовой информации также цитируют директора дома карикатуры Масуда Табатабаи, который сказал, что тема Холокоста, цитата, «очень чувствительна для Запада, поэтому мы решили вступить с ними в спор». Крайний срок для подачи рисунков на конкурс 1 апреля, и, как подчеркивают организаторы, и эта дата была выбрана не случайно. 1 апреля называют днем большой лжи. Холокост тоже большая ложь сионистов для того, чтобы оккупировать Палестину, сказал Табатабаи. Денежный приз для рисунков, занявших первые три места в конкурсе, составляет от 5 до 12 тысяч долларов. О конкурсе было объявлено через две недели после того, как одна из ежедневных газет в Иране была закрыта за публикацию на первой полосе фотографии американского актера Джорджа Клуни под заголовком «Я тоже Шарли». Как отмечает обозреватель «Радио Свобода» Голнас Эсфандиари, иранские журналисты пытались провести акции солидарности со своими французскими коллегами, погибшими от рук террористов.
Группа иранских журналистов пыталась собраться у здания Ассоциации прессы, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Шарли Эбдо. Но, как рассказывали мне двое из них, прибыла полиция и не дала им провести свою акцию. Однако некоторые журналисты не побоялись выразить свою солидарность в интернете, в Фейсбуке, в Твиттере и других социальных сетях.
Конкурс карикатур о Холокосте проводится уже во второй раз, рассказывает Голнас Эсфандиари.
Первый конкурс карикатур, ставящих под сомнение факт Холокоста, прошел в 2006 году, после того, как датская газета «Юланд Постен» опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, что вызвало возмущение в Иране. На конкурс было подано несколько сотен рисунков, победил художник из Марокко. Карикатуры были опубликованы на различных веб-сайтах.
Во время правления предыдущего иранского президента Махмуда Ахмадинеджада в Иране проводились многочисленные семинары и обсуждения, участники которых обычно приходили к выводу, что Холокоста не было. Сам Ахмадинеджад называл Холокост мифом и заявлял, что евреев нацистами было убито гораздо меньше, чем официально считается.
Если это имело место, если это факт истории, то почему они не позволяют ученым изучать его и расследовать эти события? Если это случилось в действительности, то чем больше исследований будет проводиться, тем очевиднее это станет.
Новый президент Ирана Хасан Рухани в своих выступлениях назвал заслуживающим осуждения массовое убийство евреев нацистами и несколько снизил градус антиизраильской риторики, присущей его предшественнику. Рухани также заявил, что, цитата, «когда речь идет о масштабах Холокоста, мнение должны высказывать историки». Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в своем твиттере написал, что Иран никогда не оспаривал факт Холокоста. Запись была сделана во время обмена мнениями с Кристин Пелоси, дочерью интервью американского конгрессмена-демократа Нэнси Пелоси, нынешнего лидера демократического меньшинства в Палате представителей. Однако имеющий самое большое влияние в Иране духовный лидер аятолла Али Хаменеи тоже поставил под сомнение факт Холокоста, сказав, что это, цитата, «событие, о котором нельзя с уверенностью говорить, что оно произошло». Такое заявление дало карт-бланш радикальному крылу иранского руководства, представители которого заявляют о том, что Холокоста не было, сводя на нет все попытки Рухани улучшить имидж Ирана на международной арене. В целом, население Ирана мало знает о Холокосте, что позволяет легко ввести его в заблуждение, подчеркивает Галнас Эсфандиари.
Разговоры о том, что Холокоста не было, идут со времен Исламской революции в Иране 1979 года. Аятолла Хаменеи, духовный лидер Ирана, был первый, кто заговорил об этом. С тех пор многие государственные чиновники делали подобные заявления, в особенности Ахмадинежад. Простые люди, к сожалению, почти ничего не знают об этом. Эти события не изучаются в школах, о них нет ничего в учебниках, люди ничего не читают об этом. Так что у них просто нет представления о масштабах этой трагедии. Образованные люди, конечно, знают об этом больше. Рухани, придя к власти, изменил риторику. Он не делает постоянно антиизраильских заявлений, как Ахмадинежад. Так что времена несколько изменились. Рухани пытается наладить диалог с еврейской диаспорой в Иране. На странице в Твиттере, которая, как считается, управляется его пресс-службой, было размещено поздравление с Новым годом, адресованное иранским евреям.
Радио «Свобода» рассказывало, что в декабре прошлого года в Тегеране в присутствии государственных чиновников был открыт памятник иранским солдатам-евреям, павшим в войне с Ираком в начале 80-х годов прошлого века. Вы слушаете программу «Атлас мира», у микрофона Андрей Шароградский. Объем производства в Индии планомерно увеличивается, и в прошлом году страна немного опередила по темпам роста даже такого быстрохода, как Китай. Экономический прогресс, как считают большинство ученых, основан на сравнительно высоком уровне общего и технического образования населения и, главное, его секуляризации, замене религиозных и местных верований ценностями светскими и общечеловеческими, рассказывает Евгений Аронов.
В Японии есть группы традиционалистов, которые мирно протестуют против празднования Дня Святого Валентина, считая, что он опошляет, коммерциализирует глубинные человеческие эмоции. Похожие группы ненавистников Дня всех влюбленных имеются и в Индии, но там оппозиция празднику строится на тотальном отвержении западных ценностей, которые он воплощает, и нередко принимает либо форму вандализма, битья стекол и столиков в кафе, демонстрирующих атрибутику Святого Валентина, либо агрессивного приставания на улицах юношам и девушкам, оказывающим друг другу публичные знаки внимания, вплоть до угроз физической над ними расправы. Консервативно-националистическая партия «Хинду Махасабха» заявляет, пары, которые в день Святого Валентина декларируют взаимную любовь, в реальности или виртуально, обязаны жениться. Активисты энергично троллят ослушников в социальных сетях, оказывают давление на их родителей. Их лозунг – индуисты, заводите детей, плодитесь и размножайтесь, не смейте отставать от многодетных мусульман. С минувшей осени, точнее с 15 ноября, члены Хинду Махасабха безуспешно пытаются публично выставить бюст казненного в тот день, в 1949 году, Натхурама Гадзе, убийцы основателя индийского государства Махатмы Ганди. Консерваторы считают Гадзе национальным героем, а Ганди – предателем, ибо он согласился на отделение от Индии районов компактного проживания мусульман, из которых образовался Пакистан. Активисты торжественно осветили место у храма в городе Мератх, где должен был быть установлен бюст, и потребовали объявить 15 ноября всенародным праздником – Днем мужества. Полиция во избежание эксцессов оцепила территорию храма и блокировала инициативную группу в помещении штаб-квартиры партии. Это миф, что индуисты возобладали после того, как Нарендра Моди стал премьер-министром. Только посмотрите, как полиция ведет себя, возмущаются консерваторы. Это не первый раз, что хинду Махасабха пытается публично почтить память убийцы Ганди. Исходная акция была предпринята более 10 лет назад, когда националистическая партия Моди, Бхаратия Джаната, последний раз имела большинство в парламенте. В правящей партии сегодня есть люди, поддерживающие радикалов из хинду Махасабха. национализма индуистов, мы обсуждаем с экспертом Фонда наследия Лизой Кертис.
Бхаратия Джаната является частью политического истеблишмента Индии, но среди ее электората есть лица и группы весьма радикального толка, агитирующие за перевод общественного и политического устройства страны на рельсы фундаменталистского индуизма. Я бы сказала, что это маргиналы, их влияние на правительство премьер-министра Моди очень небольшое. В чем состоит их программа? В том, чтобы обязать всех граждан страны исповедовать индуизм, принять общенациональный закон, запрещающий выход из индуизма. Тех индуистов, которые обратились в христианство, ислам или иную веру, они намерены насильно вернуть к истокам, ибо, по их убеждению, несчастные оставили веру предков, будучи обманутыми прозелитами. Никакой другой причины быть не могло. Несколько штатов, где был принят такой закон, прикрываются им для преследования меньшинств. Если подобного рода мера будет принята на общенациональном уровне, что крайне маловероятно, то это нанесет огромный вред индоамериканским отношениям и международной репутации Индии. В последние месяцы мы наблюдаем беспрецедентное досель явление осквернения церквей в Дели, хотя не выяснено, кто несет ответственность за это. Оптимизм внушает то, что министр внутренних дел без всякого промедления лично встретился с руководителями христианской общины и обещал провести тщательное расследование. Под Новый год в парламенте разразился скандал, когда стало известно, что один из руководителей правящей партии намерен председательствовать в Рождество на массовой церемонии принудительного возврата лиц, принявших христианство в лоно индуизма.
Скандал вынудил этого политика отменить церемонию. Несколько дней назад президент Обама во время экуменической трапезы с представителями разных конфессий сделал заявление, шокировавшее индийцев, а именно, что Махатма Ганди пришел бы в ужас от актов религиозной нетерпимости, которые время от времени потрясают Индию. Индуисты это восприняли на свой счет, хотя с равным успехом слова президента были применимы и к индийским мусульманам, проявляющим религиозную нетерпимость.
За несколько недель до того Обама побывал в Индии с супругой. Визит был очень успешный, стороны подписали ряд важных политических и экономических договоренностей. Нарендра Моди лично подавал гостям чай в доме приема в Хайдрабаде. Тем не менее, на прощальном банкете Обама сделал похожее заявление. По сведениям, у президента остаются сомнения в приверженности Моди либеральным ценностям. Напомню, что всего 9 лет назад ему было отказано во въездной визе в США на том основании, что в 2002 году, будучи главой штата Гуджарат, он не предотвратил масштабное столкновение на межобщинной почве, приведшее к гибели более 1000 мусульман. Индия, сказал Обама, находясь в Дели, добьется успеха, если не расколется по религиозному признаку. Помощникам Обамы пришлось уточнять, что это был призыв к инклюзивности, нежели выпад против Моди или его правительства. Тогда Обама также завуалированно упрекнул Индию в недостаточно глубоком уважении к правам женщин, отметив, что Америка не преуспела бы, если бы закрыла возможности самореализации для таких талантливых людей, как его жена. Мишель Обама подчеркнуто встретилась во время визита с представительницами нескольких организаций, борющихся против трафикинга женщин и насилия в семье. В свете предрождественского скандала в парламенте, о котором я говорила, Обама, мне кажется, абсолютно правомочно упомянул Конституцию Индии, гарантирующую права религиозных меньшинств.
Однако в своем последующем заявлении во время экуменической трапезы в Вашингтоне Обама переусердствовал, уверенный эксперт Фонда наследия. Взаимоотношения индуистов и мусульман сегодня намного лучше, чем они были во времена Ганди. Веротерпимость подавляющего большинства индуистов, как писали комментаторы в Дели, сполна доказывает то, что рядом с Обамой на приеме сидел Далай-лама, который много лет назад получил убежище в Индии как диссидент, изгнанный из Тибета китайскими властями.
Нарендра Моди, хотя он и возглавляет номинально националистическую партию, не хочет править как националист. Его предвыборная кампания была инклюзивной. В своей инаугурационной речи он тоже протянул руку дружбы мусульманской общине и подчеркнул, что считает неприемлемым разительное отставание мусульман от индуистов уровня жизни. Приход к власти Бхарати Джанаты в конце 90-х тоже поначалу ознаменовался эскалацией межобщинной напряженности между индуистами и христианами. Но тогдашний пример в Ваджпаи быстро нормализовал обстановку. Уверена, что Моди последует его примеру. Трение между индуистами и мусульманами – это совсем другая история, хроническая, неприходящая. Но не будем при этом забывать, что общий уровень толерантности в Индии, невзирая на индомусульманские коллизии, намного выше, чем в других странах третьего мира, включая соседний Пакистан, который нередко раздувает эти коллизии. Индия же имеет подлинно демократический строй, религиозные меньшинства активно участвуют в политике, Конституция, повторю, полностью гарантирует им все гражданские права. Поэтому я считаю вашингтонскую речь Обамы передержкой. Гражданское правительство Пакистана готово к сотрудничеству с Моди. Глава пакистанского правительства Наваз Шариф присутствовал на его инаугурации. Но пакистанские военные не очень довольны Моди. Они припоминают ему былые резкие заявления в адрес мусульман. Но главное, полагаю, что не нравится военным в Исламабаде, так это то, что действующий индийский премьер, в отличие от своего предшественника, обуславливает улучшение двусторонних отношений полным прекращением поддержки Пакистаном исламских боевиков, орудующих в Кашмире.
С экспертом фонда «Наследие» Лизой Кертис побеседовал наш корреспондент Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В завершившейся на днях в Сингапуре ярмарке искусства «Сингапур Арт Стейдж» принял участие местный филиал российской галереи 1112, основная площадка которой находится в Москве. Представленные работы отметил журнал Forbes Life, включивший экспозицию в десятку лучших на ярмарке. Директор галереи 1112 Александр Шаров рассказывает об особенностях азиатского рынка искусства. В недавнем интервью «Радио Свобода» редактор журнала «Русское искусство и культура» Саймон Хьюитт говорил о том, что на западном рынке пользуются успехом из российских художников. Это прежде всего авангардисты, а российские покупатели на ведущих аукционах интересуются работами традиционно популярных художников XIX века, Айвазовского, Серова, Шишкина и так далее. Современное искусство российское на западном рынке, как я понял, представлено мало, и назывались фамилии прежде всего Кабакова и Булатова. Как обстоит с этим дело на азиатском рынке? Есть ли вообще интерес к современным российским художникам там?
Интерес возникает тогда, когда возникает ситуация, при которой люди могут это увидеть, познакомиться, правильно? Не познакомившись с современным искусством российским, русским, люди, конечно, не могут, мы не можем ничего вообще сказать. А есть ли вообще интерес? Азия – это такой, не как говорить, остров или такой оазис, который практически не затронут русским современным искусством. Традиционно все наши галереи или художники современные уезжают в Европу, как максимум в Америку. Азия остается в стороне этих путей. Конечно же, знают имена наших, правильно сказали, Кабаков, Эрик Булатов. Это все столпы, это очень известные наши современники. Но все остальное Азия с нами практически не знакома. Вообще для многих представляем неким таким огромным белым пятном на карте. Ведь информация о России поступает достаточно дозированно из государственных каналов или из коммерческих источников или с вещательных компаний о том, что происходит у нас. И, соответственно, люди получают этот продукт, его переваривают и судят о России, о современном, то, что происходит именно со слов или с телеэкранов, то, что им вещают.
Ну вот ваша галерея, я прочитал о том, что журнал Forbes Life — это одна из 10 галерей, которые этот журнал рекомендует посетить, и это явно большой успех. Ну, назовите какие-то фамилии, благодаря которым этот успех был достигнут.
Кропотливый труд и действительно фамилии ребят, которых мы показывали на протяжении вот уже третьей выставки, это Ренат Влегамси, это Владимир Марин. Ренат Влегамси у нас из Уфы, это не москвичи. Вова Марин из Калуги, молодой автор. Очень интересные современные вещи, которые мы привозили и до этого. И в этот раз, участвуя в маленькой русской платформе, которую мы попытались организовать с помощью Ольги Львовны Спивовой, мультимедиа арт-музея, и с галереей «Триумф» поддержала, и галерея Ризы Савиной, мы были представлены таким маленьким-маленьким островком русского современного искусства на этой выставке. И приятно, что Forbes действительно выделил нас среди более 140 участников этой ярмарки. Вы сможете представить, да, 140 различных стендов, галерей, которые представлены в большем масштабе, в большем формате, чем мы, у нас небольшой. Но все-таки вот искусство, настоящее искусство современное, люди разглядели и вне национальности. Правильно? Там же не указывают конкретно, что, смотрите, обратите внимание, только на английский или только, допустим, на китайский галереи. Для них национальность не важна, для них важен арт, важно искусство. И тем более это вдвойне приятно, что журнал Forbes разглядел и включил нас в этот топ-10. Действительно, для нас это большое событие.
Давайте продолжим сравнение западного и азиатского рынков. Я понимаю, что я несколько дилетантски говорю, но все-таки, опять же, типичный западный коллекционер, как я понимаю, стремится приобрести работу известного художника. Художника, как говорят, в тренде. И он рассматривает обычно покупку некой работы как инвестицию. Чем интересуется коллекционер азиатский? Что им движет? Это деньги, престиж, любовь к искусству, в конце концов?
Ром, даже я скажу больше. Вы знаете, с чем я столкнулся? Очень интересный факт. И как бы говорить, хоть как дилетант, я на самом деле точно такой же дилетант, как и вы. Я не считаю себя профессионалом, хотя занимаюсь этим очень много и давно. Но для меня это больше хобби, нежели средство зарабатывания денег. И я могу сказать, что для меня поразило вначале, когда я стал работать на азиатском рынке, подходя к интересной работе, китайский коллекционер или просто человек, который рассматривает возможность приобретения работы, первый вопрос задает о возрасте автора. Не о том, когда сделана картина, или что изображено, какой месседж, или философский подтекст или работы, где живет автор. Первый вопрос, сколько ему лет или ей? В этом я все удивился, ну зачем ему возраст, он сразу прям сходу начинает спрашивать. Я понимаю, что картина вроде бы ему там, или произведение, что-то понравилось. Но он четко настроен, нацелен на инвестицию. И чем старше возраст, тем более привлекательна эта работа, потому что у них сложился определенный стереотип того, что если художник умирает, то, соответственно, его произведения сразу начинают возрастать в цене. Они не смотрят дальше, они не отслеживают предыдущую историю этого автора. А был ли он вообще популярен при жизни, насколько он, как он рос? Нет. Они задают сразу вопрос, а сколько ему лет, когда он закончит свой земной путь? Извините, но это вот происходит именно так, вот таким простым путем. Тогда это инвестиционно привлекательно, они смотрят точно так же на все.
А насколько развита у азиатских коллекционеров любовь к произведениям художников из азиатских стран? Вот опять же, мы говорили с Саймоном Хьюитом, он говорил о неком генетическом коде, который срабатывает, когда российский покупатель Сотбис или Кристис видит картины Айвазовского, Репина, ну, Поленова или еще кого-то из тех, чьи имена всегда на слуху. Вот что-то такое среди азиатских коллекционеров присутствует?
Конечно, присутствует, и это характерно. Вы знаете, вот на больших шоу особенно это заметно, когда проходят ярмарки. Допустим, представлены галереи из Индонезии. Огромное количество коллекционеров и просто любителей прилетают из Индонезии посетить ярмарку. И первое, что они посещают стенды своих отечественников. То же самое происходит и с китайцами, и с японцами, и с малазийцами. Все идут, все посещают, все смотрят. Как правило, произведения этих авторов покупают малазийцев малазийцы, у индонезийцев индонезийцы, а у китайцев, как правило, китайцы. У них принято, у них развита эта поддержка и своих, и им это искусство понятно. Что, допустим, нам сложно понять в какой-то некой философии, в китайской или в японской, сами понимаете, да? Мы на это не учились, и нам достаточно сложно понять, а что же все-таки, в какой смысл складывал автор в то или иное произведение. То им это, конечно, очень понятно. И они покупают свое у своих. Чем интересен, допустим, вот вы можете задать следующий вопрос, а вот а кто же покупает у вас? Да, такой тоже как бы дилетантский вопрос. На кого ориентированы вы? Мы, представляя современное русское искусство, ориентированы на экспатов, на всех иностранцев, приехавших или проживающих на территории Азии. Мы им понятны, они знают все-таки как-то нашу историю, они представляют нашу философию, они знают наше горе от ума. Значит, большинство работ все-таки заложен смысл. И они этот смысл считывают, как вы говорите, там, генетический код. Здесь мы запрограммированы с Европой, очень близкой с Америкой. Им понятно то, о чем пытаются рассказать наши авторы, наши художники. Вот если вы посмотрите, ну, что видели ссылку на статью Forbes топ-10, там представлена работа Ренаты Вальганси. Она называется «Вечерняя прогулка» или «На прогулке». Там стоит семья, нескольких человек, стилизовано под старую фотографию, хотя это живопись, и кормит птиц. Это все происходит зимой. Понятно, что это советский период, одежда выдает этот стиль, это время. На заднем фоне деревья и старые дома, такие типа бараченных. Но на переднем плане вот эти птицы, когда вы начинаете присматриваться, вы видите, что это на самом деле не птицы, а динозавры. Всю реалистичность этой работы поражает, что мы настолько смотрим чаще всего на вещи, на обычные вещи, замыленным, зашоренным взглядом, что мы не видим очевидного. Нам нужно остановиться, нам нужно потратить небольшое количество времени, чтобы все-таки открыть свои глаза, расширить, увеличить свое сознание, дать возможность воспринять все не клишированно, не как сиюминутный продукт, то есть не пережевывая. Мы пытаемся очень много глотать, не жуя, не понимая вкуса. Вы понимаете, о чем я пытаюсь, да, сказать? Что вот искусство, оно вроде бы за простыми вещами, картиной, которая похожа на старую фотографию, несет в себе сюрреалистичность этой ситуации, необычность, что такого это. И это поражает, понимаете? Останавливаются практически все напротив этой картины. Особенно, когда вот все это еще было опубликовано, у нас просто было столпотворение людей к этой работе. Огромное количество там снимков появилось в интернете. И это очень приятно. Люди, это вне национальности. Это просто вот действительно они оценили. Все поняли, насколько это свежо, актуально, интересно.
Кому из азиатских художников удается проникнуть на западный рынок? Это должна быть экстравагантная фигура типа Ай Вейвей или ну, какой-то несколько адаптированный под западный вкус азиатский стиль? Вот мне на ум приходит имя режиссера Джана Имоу, который, в общем, снимал в Китае, но снимал в голливудской манере. Вот что-то такое происходит с художественными произведениями?
Вы же знаете, что на Запад проникают, как правило, как в большинстве случаев, прежде всего, талантливые люди, кто в той или иной степени может отличаться от всего, что там уже есть. Понятно, что элемент везения должен присутствовать, но большей частью это все-таки некий бэк, некая поддержка со спины. У китайских художников это было в виде государственных программ. Государство до сих пор финансирует участие китайских галерей в западных шоу. Это очень серьезная программа поддержки. А также сами китайцы, проживающие за рубежом, поддерживали и большей частью за счет вот этих покупок, и был прогрет и поднят интерес к китайскому современному искусству. Когда китайцы стали покупать и покупать много на западных аукционах, то и американцы, и Европа разглядели, увидели, что может быть тоже попытаться, тоже вложить что-то. То есть это стало популярным. Но первым, кто был все это поддержал, были сами китайцы. Поэтому вот пробиваются те, как раз, кто обладает непохожестью, аутентичностью, ну и, соответственно, имеет хороших спонсоров. Те, кто может заплатить за хорошие площадки, за хорошие, сделать промоушен. Потому что без денег на Западе делать нечего. Бесплатных площадок никто не даст.
Директор галереи 1112 Александр Шаров об особенностях азиатского рынка искусства. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о событиях, фактах, тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго!